Российский правозащитник Владимир Осечкин с нами на скайп-связи. Он находится во Франции. Надеемся, что связь будет стабильной в ближайшие полчаса. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Ирина. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Знаю, что вот мне подсказывают еще. Вы являетесь основателем социальной сети «Гулагу.нет». Очень интересно этот проект. О нем, надеюсь, тоже успеем поговорить. Но на самом деле основная наша история заключается в том, что именно вы сообщили о том, что в Тюменской колонии погиб гражданин Украины. Ему было 20 лет. Это Станислав Труняков. И по вашим предположениям, его довели до самоубийства. Расскажите подробнее эту историю.
Да, действительно, у нас на ГУЛАГу.нет работает горячая линия. Работает она более 5 лет. И практически все заключенные в России, от Калининграда до Приморья, знают номер нашей телефонной горячей линии и электронную почту. И, соответственно, если происходят какие-то ЧП, к сожалению, вот они достаточно часто происходят, заключенные либо их родственники сразу сообщают это нам, ну, потому что есть элемент доверия, потому что вы знаете, что в России практически все общественные наблюдательные комиссии состоят сегодня из бывших сотрудников СИН и МВД в подавляющем большинстве регионов, и помощи, кроме как от ГУЛАГу.нет и от еще нескольких независимых правозащитных организаций, ждать не приходится.
Тут стоит напомнить нашим слушателям о том, что такое общественные вот те самые комиссии, потому что такого института в Украине, например, не существует. Это правозащитники, которые имеют доступ к колониям, и они, собственно, приходят в эти колонии смотреть, соблюдаются ли права заключенных. Если я не права, поправьте меня.
Да, совершенно верно, и будем надеяться, что в Украине это в ближайшее время обязательно появится, это будет реальной правозащитой, а не так, как у России сегодня превратилось все это в имитацию. Так вот, 25 июня поздним вечером к нам на горячую линию поступило сразу несколько сообщений от разных людей. Один из них – это заключенный внутри колонии, у кого есть мобильный телефон. И еще 2 людей – это родственник заключенного, и мы полагаем, что 3-й человек – это сотрудник данного учреждения, потому что в некоторых учреждениях работают весьма добросовестные сотрудники, и они понимают, что если они будут писать рапорты наверх своему руководству, то все это будет заминаться. И единственная возможность огласки – это сообщить нам на нашу горячую линию. Так вот, поступило 3 сообщения, они были абсолютно разные по стилистике и по тексту, 100% это были разные люди, но все они говорили о том, что осужденный Станислав Труняков, молодой человек, гражданин Украины, который проживал, отбывал наказание в 16-м отряде колонии номер 2 УФСИН по Тюменской области, совершил суицид, повесился, и сделал он это, потому что его на протяжении долгого времени доводили, то есть фактически его довели до суицида, и это само по себе уголовное преступление, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, это преступление предусмотрено статьей 110 УК. Мы начали собирать подробную информацию, мы связались со всеми информаторами, со всеми 3. Один из них написал нам ответ по электронной почте, второй опубликовал соответствующее открытое письмо у нас на сайте ГУЛАГу.нет, и третий по телефону, по мобильному нам сообщил подробности. Так вот, нами установлено следующее. Станислав Труняков был выманен из Украины в прошлом году. Некий человек в интернете под ником «Могучий» его уговорил приехать в Россию на заработки. Дальше в России ему предложили и трудоустроили его на обыкновенную гражданскую работу, но потом ему дали сумку, чтобы он в качестве курьера ее доставил из пункта А в пункт Б. Это по железной дороге между городами довести от Тюмени в Иркутск. Соответственно, Станислав взял эту сумку, повез ее, и буквально на следующей станции в этой же области, в этом регионе, его осмотрели сотрудники полиции, причем они целенаправленно обыскивали его сумку, как будто бы им кто-то заранее сообщил, что там должно быть. По нашей информации, Станислав не знал, что в этой сумке. Там были обнаружены сильнодействующие наркотики, синтетика в объеме около 1 килограмма. И дальше уже Станислава задержали, предъявили ему обвинение, и достаточно быстро, вот это произошло все осенью 2016 года, и уже весной 2017 года он был осужден, и фактически даже он приговор свой не обжаловал, потому что, как мы теперь узнали, он находился под постоянным прессингом, давлением, вот, ему угрожали и говорили, что лучше не пытайся жаловаться, не пытайся отстаивать свои права.
Кто
лучше
угрожал?
Быстрее. По нашей информации, это, собственно говоря, и были те оперативники, которые и организовали данную провокацию. Потому что, еще раз повторю, Станислав Труняков – это 20-летний молодой человек. Он, конечно же, никогда не работал, не жил в том регионе. У него не было никогда никаких связей с наркомафией, которая промышляла в том регионе. И абсолютно понятно, что его выманили из Украины, и его фактически подставили. Как мы полагаем, в прошлом году была сформирована Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, ФСКН, она была упразднена. И ее функции были переданы в МВД. И по нашей информации, в МВД прошло указание активизировать борьбу с наркотрафиком и, соответственно, сделать определенные показатели и результаты. И если на приграничных районах, там, где действительно идет наркотрафик, МВД, наоборот, едва справляется со своей работой, то такие удаленные сибирские регионы, они фактически без такого какого-то постоянного канала наркотрафика, и им, соответственно, нужно было какие-то вот эти показатели, как мы предполагаем, ну, фактически выдумать. И поэтому, собственно говоря, вот некий человек в интернете под ником Могучий выманил его, покупал ему билеты, даже ему билеты оплачивали, вот, фактически он приехал туда, дальше ему вручили там через какое-то время эту сумку, он эту сумку повез, его тут же задержали. Вот, собственно говоря, как будто бы, знаете, как будто у нас в полиции работают в России Нострадамусы, которые знали, что именно молодой человек именно в этом вагоне, именно в этой сумке везет наркотики.
Но Владимир, Владимир, сделаю паузу. Хочу напомнить нашим слушателям, возможно, кто-то присоединился не с самого начала к нашему эфиру. Напомню, что у нас на скайп-связи российский правозащитник Владимир Осечкин, и мы разговариваем. Говорим о судьбе Станислава Трунякова, 20-летнего украинца, который покончил с собой в тюменской колонии. Вот у меня вопрос. Мы очень много говорим, на самом деле, в наших эфирах, и писали неоднократно эти материалы, вот о том, что это такая налаженная системная машина по выманиванию украинцев в Россию и вовлечению их вот в такой наркобизнес. Более того, украинские правозащитники даже используют такой термин, как торговля людьми. То есть и именно по этим статьям возбуждаются дела здесь, в Украине. То есть, и вот, а по вашему мнению, это делается для вот показателей, показателей борьбы с наркотиками? Я правильно поняла вашу мысль?
Да, вы знаете, к сожалению, в России сейчас очень сильна пропаганда, агитация, вот эти нагнетания враждебных настроений между русскими и украинцами. И здесь, в данном случае, я полагаю, что вот полицейские, которые изначально им нужно было придумать так называемую вот эту палку, сделать какое-то громкое раскрытое дело, они изначально, их замысел был это создать определенную провокацию, которая абсолютно не имеет никакого отношения к борьбе с наркомафией, с наркотрафиком. Абсолютно было понятно, что взяли вот случайного человека, причем, видимо, пожалели каких-то местных молодых ребят и вот выманивали именно вот какого-то молодого человека из Украины. И вот, к сожалению, да, Станислав Трунников поверил в то, что его ждет какая-то перспективная работа с высоким заработком, он поехал туда. И я полагаю, конечно, он не знал, что он перевозит. А дальше уже, когда его схватили с этой сумкой, дальше уже начали происходить определенные чудеса. Мы с вами прекрасно понимаем, что в России очень долго идут судебные процессы, и вот дела по особо тяжким статьям, тем более килограмм, как правило, в России люди под стражей в следственном изоляторе находятся по полтора, по два, по два с половиной, по три года. Потом они обжалуют приговор и еще год или полтора проводят в СИЗО. Вот. Здесь же мы понимаем, что задержание Станислава произошло осенью 2016 года, а уже весной 2017 года, спустя полгода, он уже оказывается сразу в колонии с обвинительным приговором. То есть он даже не обжаловал свой приговор, И как мы полагаем, и вот наши источники сейчас подтверждают это из региона, он находился под давлением, его запугали, он оговорил себя, потому что испугался пыток, которые у нас, к сожалению, распространены в полиции. И дальше он попал в колонию, и была установка на этом уголовном деле. Нам известно уже, целый ряд оперативников и следователей получили определенные звания, повышения за то, что вот они раскрыли громкое преступление. Целый килограмм они нашли наркотиков, вот, пресекли. При этом, конечно же, наши правоохранительные органы в России сейчас не ищут никакого человека под ником «Могучий». То есть фактически взяли курьера, а того человека, который все это выманивал, организовывал производство этого наркотика, перевозку, да, передачу Станиславу для курьера. Тех людей, которые должны были получить этот груз, никого, конечно же, не искали, никого, конечно же, не поймали и не нашли. Потому что, по идее, ну, взяли молодого человека с сумкой курьера, но, казалось бы, сопроводить его дальше, выявите всю наркосеть, кто за этим стоит, кто будет сбывать и так далее. Могли бы взять и раскрыть, если бы на самом деле это было не провокация, а реальное преступление. По идее, задача правоохранительных органов была дальше его отслеживать и, соответственно, дальше раскрыть целую организованную преступную группу и поймать.
Но а вам понятно, точно известно, что не ведется, да, подобное следствие?
Нет, конечно. Никакого расследования не производится. Это 100%. Мы наводили справки, мы направляли соответствующие запросы. И я утверждаю, никакого расследования, никаких могучих вот этих вот провокаторов, никаких людей, которые ему передавали наркотик, никаких людей, которые должны были получить этот наркотик, никого не поймано, не установлено. По этому уголовному делу один-единственный фигурант. Это вот, собственно говоря, якобы курьер Станислав Труни.
Ну, поэтому, собственно, дальше и дают основания подозревать, что это все-таки провокация.
Конечно, конечно.
Что происходило дальше в колонии?
А дальше, соответственно, по нашей информации, в колонию поступило по линии оперативного управления указание, соответственно, оказать давление на Станислава. Фактически сделать все возможное, чтобы Станислав не обжаловал этот приговор, не пытался отстоять свои права, и ни в коем случае, чтобы информация о том, что это была провокация со стороны сотрудников правоохранительных органов, чтобы эта информация не ушла, не просочилась ни в СМИ, не были какие-то там внутренние проверки и так далее. И дальше, соответственно, мы с вами понимаем, что практически во всех российских колониях установлена система по подавлению воли осужденных. В России, как правило, используются две схемы. Либо это актив, так называемая секция дисциплины и порядка. Это заключенные, которые работают на администрацию и которые могут избивать других осужденных и подчинять их себе. Либо это вторая, более распространенная схема, так называемые черные зоны, где администрация создает иллюзию, будто бы внутри осужденных есть криминальная иерархия. Там назначаются, соответственно, по согласованию с оперативными сотрудниками ФСИН так называемые положенец и смотрящие, которые осуществляют контроль за осужденными. Есть так называемый положенец, ставленник воров в законе, соответственно, вот по кличке Север Сергей Лаптев. Дальше были смотрящие в отрядах, в том числе вот в 16-м отряде был некто Роман Ушатый, так называемый смотрящий за 16-м отрядом, где непосредственно содержался Станислав. И вот эти люди, бандиты, криминалитет,
ну,
они...
Еще раз хочу подчеркнуть, то есть вот эта иерархия выстроена с согласия, ну, по сути, согласия администрации колонии, правильно ли
понимаю? Не просто согласия, она выстроена под контролем оперативного управления ФСИН. Это один из способов
ФСИН
управления...
ФСИН — это Федеральная служба исполнения наказаний.
Совершенно верно. Никакой независимости нет, потому что те криминальные авторитеты, которые вот поддерживали так называемые старые воровские традиции и не соглашались сотрудничать с ФСИН, их моментально отправляют в несколько наиболее известных пыточных зон, в том числе там в Красноярск, где их избивают, насилуют, ломают, изнасилование снимают на видеокамеры, и, соответственно, дальше они уже теряют свой статус так называемых положенцев, смотрящих воров. права в законе. Поэтому еще раз подчеркну, те так называемые положенцы, смотрящие, которые сегодня есть в основном количестве колоний и которые не подвергаются репрессиям со стороны ФСИН и оперативников, это, конечно же, фактически негласные агенты, которые прямо или косвенно выполняют поручения от оперативников. И вот в частности в отношении Станислава Тронякова было указание создать ему такие условия содержания, чтобы они не позволяли ему иметь лишнее время на изучение юридической литературы, на написание жалоб, на обжалование приговора и так далее. И, собственно говоря, вот эти вот якобы псевдокриминальные авторитеты, а на самом деле негласный агент администрации, они со своим заданием, к сожалению, смогли справиться. Они сломили его волю, несколько раз его подвергали избиениям, ему навязали, что вот так называемую кличку среди осужденных «барыга». Барыгами на протяжении длительного времени в российских колониях называют осужденных, которые раньше на свободе торговали наркотиками на постоянной основе. Абсолютно понятно, что даже по этим так называемым тюремным понятиям Станислав Тронников, конечно же, не был никаким барыгой, потому что он не занимался никаким сбытом, он не торговал наркотиками на постоянной основе. Этого человека выманили из Украины, и он был просто курьером. Тем не менее, ему вот дали статус барыга, над ним издевались, принижали его. И фактически вот путем избиений и навязывания вот воли криминалитета и бандитов они его подчинили себе и принуждали его обслуживать свои интересы. Фактически он превратился в некую такую, знаете, прислугу, полураба, а может быть даже раба, который безропотно должен был выполнять все их прихоти. Его заставляли стирать чужие грязные вещи, фактически использовали его как ручную стиральную машинку, его принуждали готовить еду, приносить им там чай, кофе, вот быть у них на побегушках. Ему практически не давали возможности нормально спать, при том, что осужденным в России положен 8-часовой сон в ночное время. Ему давали спать максимум 3-4 часа, его в любой момент могли разбудить, хлопнуть его по животу и сказать, там, ну-ка, сбегай мне, там, принеси заварить чаю, вот, принеси мне бутерброд какой-то. Вот, в общем, вот так называемые вот эти блатные ему создавали такие очень тяжелые психологические и физические условия, когда из месяца в месяц он был фактически изнеможден психологически, физически он не высыпался. И когда, более того, его поставили на так называемый счетчик, ему сказали, что если ты хочешь, чтобы вот дальше ты жил, чтобы мы тебя не били и чтобы мы тебя не изнасиловали, и ты не перешел в разряд опущенных, ты должен нам деньги. И, соответственно, по нашей информации, Станислав обращался к своим друзьям и родственникам на свободе. Вот,
сюда, маму, в Украину, да, имеется в виду?
Да,
знаете, где у него родственники? Потому что я пыталась найти как-то по социальным сетям, но так и не вышло на них.
Вы знаете, к сожалению, вот с учетом того, что я нахожусь на удалении, мне достаточно это было тяжело сделать, но один из наших волонтеров нашел родственников. По предварительной информации, это вот в одном из районов Луганской области у него мама проживала, мама была вынуждена заложить свой дом, его родственники и друзья брали какие-то там кредиты, взаймы, в общем, они помогли ему выплатить этим вымогателям первый транш в размере 50 тысяч рублей, вот. И Станислав полагал, что после этого его перестанут унижать, и у него больше не будут ничего вымогать. Но, конечно же, бандиты не выполнили своих обязательств. Но, собственно, бандиты, они в Африке бандиты. И здесь, в данном случае, они продолжили у него вымогать деньги и начали требовать уже порядка 200 тысяч рублей с него. Вот. Он понимал прекрасно, что таких денег у его семьи просто нет, потому что он без отца, его воспитывали, по моей информации, мама и бабушка. Вот. И, конечно, он просто был в отчаянии, и он попытался обратиться к сотрудникам администрации учреждения. Я точно не знаю должность, но, по-моему, он обращался к одному из оперативников и к начальнику отряда номер 16. Вот, с просьбой предоставить ему безопасное место, фактически закрыть его и оградить вот от давления этого криминалитета. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что в этом учреждении был срост, такое коррупционное сращивание криминалитета и сотрудников администрации. Ему отказали в безопасном месте, его не изолировали, ему не предоставили условия для безопасности. Ему, конечно же, его там не опросили по фактам вымогательства и избиения. Все это не было зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях данного учреждения. Его просто бросили вот на съедение этим бандитам. Более того, один из сотрудников, соответственно, рассказал об этом, о просьбе и о жалобе на других осужденных. И один из сотрудников все это рассказал бандитам. И фактически они ему сказали, что ну вот все, после вечерней проверки, держись. И он понимал, что после вечерней проверки его жестоко изобьют и изнасилуют. И вот именно вот эта вот угроза последующего избиения, изнасилования и понимание того, что у него 9 лет лишения свободы согласно приговору, и он еще ближайшие как минимум 5-6 лет до УДО или там до конца срока еще 8,5 лет будет находиться в этом кромешном аду, это все, к сожалению, вот привело к этой к трагедии, к драме. Вот, и вот не понимают, ну, понимают того, что ему не у кого просить защиты, его никогда уже никто не защитит в этой ситуации. К сожалению, вот Станислав Трунников, по нашей информации, повесился.
То есть вот он не стал ждать этой вечерней проверки, да, которая, ну, после которой ему угрожали расправой, я правильно поняла?
Да,
Это был в тот же
то есть,
день.
ну, как правило, да, когда после вечерней проверки основной состав сотрудников покидает режимный объект, фактически заключенные остаются до утра один на один с самими собой, и дальше уже вот все основные там разборки, все вот эти вот там избиения там тех, кто пошел против воли криминальных авторитетов, они все происходят в ночное время. И вот вечером, вот перед проверкой, вот до вечерней проверки, до отбоя, к сожалению, вот Станислав повесился. Вот, не могу спокойно об этом, конечно, говорить, потому что эта ситуация уже ужасная, просто слов нет,
История,
один мазал.
которую вы описываете, просто не укладывается в голове на самом деле. А скажите, вы писали по этому поводу письмо, если я не ошибаюсь, на имя генерального прокурора Российской Федерации. Получили ли вы ответ?
Но у нас есть правило, как только мы получаем информацию либо об избиении, либо об убийстве заключенных, мы автоматически сразу, как волонтеры, подаем, соответственно, у нас по закону есть право подавать соответствующие заявления в порядке 141 Уголовно-процессуального кодекса, и мы их не просто подаем в госорганы, это вот в Генеральную прокуратуру, директору ФСИН, в Следственный комитет России. Но помимо этого мы еще вывешиваем в открытом доступе наше заявление для того, чтобы правоохранительные органы знали, что мы придадим этот факт гибели человека огласке, и мы будем добиваться справедливого, объективного расследования, хотя это невероятно сложно. И мое заявление, оно размещено в открытом доступе на ГУЛАГу.нет, его все люди могут прочитать, поддержать, могут копию данного текста от своего имени отправить в правоохранительные органы, таким образом создавая общественный резонанс. Что, собственно говоря, вот координаторы и волонтеры нашей социальной сети сделали. На данный момент 32 человека поддержали мое обращение, несколько координаторов
Ответа
и
нет,
волонтеров.
скажите.
Промежуточный ответ есть. Мы знаем, что в Следственном комитете по Тюменской области на данный момент проходит доследственная проверка по двум статьям. Одна из них – это статья 110 Уголовного кодекса, это доведение до суицида. И вторая статья – это часть вторая статьи 293 УК – это халатность, повлекшая смерть человека.
Владимир, спасибо большое. На сожалению, вышло время, отведенное нам на эфир. Еще раз спасибо за ту информацию, которую вы рассказали, и за то дело, которое вы делаете. Напомню нашим слушателям, что он с нами на скайп-связи был российский правозащитник Владимир Осечкин. И мы говорили о гибели Станислава Трунякова, которая, по версии российских правозащитников, был доведен до самоубийства, находясь в Тюменской колонии Российской Федерации.